Слава и благодарение Господу нашему за эту вечную надежду, которую мы имеем во Христе Иисусе. Он никогда, никогда не подведет тех, кто уповает на Него. Мы сегодня здесь собраны во имя Его, благодаря тому, что Он когда-то каждого из нас избрал, привлек к себе. Я верю, что на этом только начинается жизнь христианина. Когда Господь Духом Своим Святым привлекает нас, мы приближаемся к Нему, каемся, осознаем себя грешниками. И дальше наша задача – идти вперед, не стоять на месте. Кто-то, может быть, совершил покаяние и остановился на этом этапе, и он так и не стал членом церкви. Кто-то, может быть, принял крещение, кто-то, возможно, даже крещен Духом Святым. Но, знаете, нет никогда окончания этому пути следования за Господом. Господь, я искренне верю в это, для каждого из нас определил какой-то путь, которым мы должны идти. Он избрал нас для чего-то. Он предназначил нас для исполнения определенных целей в этой жизни. Он, зная нас, нашу внутренность, наш потенциал, наши способности, возможности, хочет использовать нас в своем царстве. И уже от нас зависит, будет это происходить или нет. Скажем мы Господу «да», или мы будем упрямиться, может быть, решать какие-то свои вопросы, живя на этой земле. Я хочу, чтобы мы вместе сегодня прочли историю призвания одного из мужей Божиих, как Господь позвал когда-то его, как они рассуждали вместе, и чем это все закончилось. Это история Моисея. Мы будем обращаться к книге «Исход», читать, начиная с 3 главы, и дальше будем достаточно много читать и вместе рассуждать над тем, что записано в Слове Божьем. Итак, с 1 стиха, с 3 главы написаны такие слова. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает? Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. 10 стих. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Удивительная история, которая записана в этих первых стихах этой третьей главы. Может быть, мы, зная окончание этой истории, зная, что будет дальше, не видим здесь ничего особенного. Нам кажется, ну это же так естественно. В Библии, в принципе, всегда написаны какие-то удивительные истории. Но давайте мы посмотрим на это глазами Моисея. Он-то не знал, что будет дальше. И он не читал эту историю. У него вообще не было чего читать. Вы знаете, мы иногда, ходя в церковь уже годами, читая Библию, слышим множество проповедей, имея множество свидетельств в своей жизни, и то нам иногда очень трудно поверить Богу. И Он говорит к нам очень четко, конкретно, и мы все еще никак не можем довериться Ему и Его Слову и сомневаемся. Представьте Моисея, у которого не было Слова Божия, не было Торы, не было того, кто мог бы его научить. И он все, что мог знать о Боге, это возможно. Возможно, он мог что-то слышать, помнить с тех далеких времен, когда он жил со своей мамой в начале жизни. Мы не знаем, сколько это было, но написано, что он был отдан ей для того, чтобы она вскормила его. Может быть, это было там 3 года. Я не знаю, сколько ей удалось продержать его при себе. Но вряд ли что-то помнит человек из этого возраста. И потом он жил во дворце фараона, как обычный египтянин. В принципе, не как обычно, а как принц Египта. Он был на воспитании у дочери фараона. Она дала ему максимум, сколько могла. Написано, что он был обучен всей премудрости египетской. Он учился в египетских школах, у лучших учителей. А учителя, как правило, это были жрецы, и они, думаю, учили в том числе фараона и в том числе Моисея этим обрядам поклонения, как нужно поклоняться египетским богам. Может быть, он учил волхвование, еще что-то. И он знал, как поклоняться богам Египта, но он не знал, как искать Бога, который явился ему в то время. Возможно, что-то ему рассказал его тесть. Написано, что он был в земле этой, где он жил, тестем священника Мадианского Иофора. И Мадиан – это один из сыновей Авраама, который родился ему от Хеттуры. И может быть, еще кто-то из этих людей, вот потомок этого Мадиана, он помнил того Бога единого, которому поклонялся когда-то Авраам. И может быть, этот священник как мог, как умел, тоже объяснял что-то Моисею. Но Моисей на протяжении вот этого времени, жизни своей в пустыне 40 лет, думаю, что он искал Господа. Как мог, как умел. Он искал истину. У него было много знаний в голове. Но он понял, что все это ничего не принесло в его жизнь. Он оказался, можно сказать, у разбитого корыта. Имея все, обладая все, он оказался далеко от дома, от всего того, что было ему родным. Там, в этой пустыне, он пас овец, то, что было противно для египтян. И он занимался этим делом. И в его голове, в его душе, я думаю, что происходили какие-то процессы. И вот прошло 40 лет, и Бог явился ему. Он пришел и сказал: «Моисей, я хочу, чтобы ты вывел народ мой из Египта». И дальше начинается диалог Моисея и Бога. 11 стих, дальше Моисей говорит: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Знаете, это такие простые, кажется, слова. Но я вот представляю, что вообще стоит за этими словами. Какие процессы происходили в сердце, в разуме Моисея. И он вспоминал все то, что, может быть, где-то уже было забыто. И он понимал, что это значит. Что значит прийти к фараону и заявить о том, что он хочет забрать рабов у него. Эту силу, которой пользовался Египет, можно сказать, основную рабочую силу, на чем он строил свое упование. Это то, благодаря чему Египет был сильным и мощным в том числе. И он говорит: надо отдать это, и они уйдут куда-то в пустыню. И он понимал, что у него нет никакой силы, нет армии, нет того, что он сможет противопоставить фараону. А фараон обладал тогда просто удивительной мощью. Египет был одним из самых сильных государств на земле в тот момент. И он когда-то был частью этого Египта, он видел, как буквально государства стирались с лица земли, как армии уничтожались. И он внутри думает: «Господи, и ты посылаешь меня туда для того, чтобы я там нашел свою смерть? Может быть, есть более простой способ?» И он говорит: «Господи, кто я такой? Что я могу сделать?» И Бог разговаривает с ним, продолжается этот диалог в 12 стихе. Бог говорит: «Я буду с тобою. Моисей, не бойся. Ты пойдешь не один. Может быть, у тебя нет армии, нет этих 1000 обученных солдат, которые могут пойти поднять восстание, может, как ты это себе представляешь. Но я пойду с тобою. Я Бог, который явился тебе сегодня. Буду сопровождать тебя. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Вы знаете, это не очень впечатлило Моисея. И он, рассуждая, наверное, в своем сердце, он говорит, ничего себе знамение. Это что значит? Мне нужно пойти туда, довериться этому Богу, которого я, по сути говоря, вот только что узнал. И доказательством того, что он послал меня, будет то, что я выведу народ, вернусь сюда, к этой горе, и поклонюсь, совершу служение Богу здесь. Как-то очень слабо убеждает это меня. И написано, что он сказал Богу, следующий стих, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Опять же, давайте немножко задумаемся, в каком состоянии жили израильтяне на тот момент. Прошло долгих 400 лет рабства. И если мы знаем, что Авраам, Исаак, Иаков, они знали Бога живого, они поклонялись Ему, они умели делать это. Я напоминаю, что у израильтян не было никакого записанного слова, не было священников, которые могли бы прийти и научить их, как искать Господа, как поклоняться Ему. И помните, что даже тогда, когда уже был закон, было написано, как и что нужно делать, были священники, которые учили израильский народ. Вы помните, что они делали периодически? Они опять и опять начинали поклоняться идолам. И я понимаю, что живя в Египте, не имея учителя, а видя, как вокруг них все поклоняются идолам, были священники, был культ определенный, конечно же, они занимались тем, что и люди, которые жили в Египте, они поклонялись этим богам. И даже когда они вышли из Египта, и Моисей ушел на гору к Богу, они сразу же начали поклоняться, опять же, тельцу. То есть они то, что делали в Египте, продолжили делать там. И Моисей понимал, что я приду к людям, которые не знают Бога, Бога живого, который явился ему. И когда я скажу, что Бог хочет вывести вас из земли египетской, они скажут, как здесь написано, кто это? Кто послал тебя? Как его зовут? Как имя ему здесь написано? Мы его не знаем. И Моисею что-то нужно будет объяснить. Я думаю, что у Моисея у самого были эти же вопросы, потому что он находился вот в этом состоянии богоискания, как я уже говорил, на протяжении многих лет. И поэтому у него был этот вопрос, кто ты, Господи? Кто мне явился? Как им объяснить это? Господь дает ему ответ, и из 14 стиха мы читаем дальше. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий, то есть Иегова, Яхве, послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Он говорит, Моисей, послушай, я есмь сущий. Если это более по-русски сказать, я существующий. Я тот, который живет, живой, единственный существующий Бог во всей вселенной. Все остальные боги – ничто. Все то, что ты знал до этого момента, то, что эти люди, возможно, знают, они где-то внутри понимают, что это не живое, это какой-то телец, это какая-то статуя, это какой-то идол, которому они поклоняются. И, может быть, жрецы говорят, что это живые боги, но каждый же человек все равно внутри где-то понимает, но я же вижу, что он не живой. И поэтому приди и скажи им, что есть живой Бог, и имя мое сущий, Яхве. Я единственный живой Бог, которому нужно служить, поклоняться и верить. И так было когда-то. И я тот Бог, которому поклонялись ваши предки, ваши отцы. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И я сегодня пришел к вам для того, чтобы явить себя вам, чтобы вывести вас из Египта рукой сильной. Я тот Господь, который сделает это. И он еще там на протяжении всей этой оставшейся главы, там долгий еще разговор Богу, он говорит, как это будет происходить. Он говорит, что это да, будет нелегко. Да, фараон будет сопротивляться, но я явлю свою славу. Я покажу себя. И в конце концов фараон будет сломлен, и народ мой выйдет из Египта. И знаете, когда вот читаешь все это, кажется, что Моисей, он должен согласиться уже и сказать, да, Господи, верю Тебе, действительно Ты живой Бог, Ты явился мне, Ты показал мне себя, я что-то пережил в Твоем присутствии. Я думаю, что он действительно переживал Божье присутствие, когда он стоял там, возле этого тернового куста, который горел огнем и не угасал, когда Господь разговаривал с ним. Он понимал, что это не просто так. И вот, находясь в этом состоянии, смотрите, что отвечает Моисей. Следующая глава, 4, с 1 стиха. «Отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» Знаете, Моисей не побежал сразу исполнять волю Божию, он продолжает задавать вопросы. И я хочу сказать, что они очень логичные, и Господь не гневается, у него хватает терпения для того, чтобы общаться с Моисеем. Он понимает, что действительно эти вопросы требуют своих ответов. Потому что понятно, что что-то Моисей пережил, что-то он почувствовал, но как это этим людям объяснить? Мало сказать, что я встретился в пустыне с Богом, Богом живым, Богом реальным, Богом существующим. Ну а как эти люди могут поверить в это? Может быть, для них это действительно было сложно, особенно потому, что пришел Моисей, которого они давным-давно не видели, может быть, кто-то никогда в своей жизни не видел. Они, возможно, слышали какую-то легенду, что да, когда-то был Моисей. 80 лет назад он родился, он попал в дворец фараона, и на него где-то возлагали надежды, что через него что-то Господь совершит. Но ничего не произошло, он просто убежал, и 40 лет его не было. И вот он вернулся. И что будет дальше? Что, если Моисей пойдет туда, перед лицо фараона, и он заявит о своем желании вывести народ израильский из Египта, а все это закончится полнейшим фиаско, и просто-напросто Моисея там убьют. А если и не так, если он каким-то чудом уйдет оттуда, и фараон не послушает его, ну максимум, что произойдет с Моисеем, ну он может убежать назад в свою землю Мадиамскую. А что с нами будет? Как жить нам дальше со всем этим? Когда фараон будет понимать, что какой-то бунт назревает, эти люди, которые служили ему долгие годы, вдруг хотят что-то сделать, нам будет не сладко. И поэтому нужно было каким-то образом убедить их. И поэтому, смотрите, Господь продолжает с ним беседу, и следующий стих написано, «Сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Бросил он его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою, возьми его за хвост». Он простер руку свою, взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою себе в пазуху. И он положил руку себе в пазуху и вынул его. И вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою себе в пазуху. И он положил руку себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. Она опять стала такой же, как тело его. И дальше Господь говорит, если они не поверят тебе, и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум этим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки, вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Господь дает ему три чуда, явных, конкретных подтверждений. Может быть, там не было в пустыне воды, чтобы превратить ее в кровь. Но Моисей понимал, что так произойдет. Только что на его глазах произошло два явных чуда, и поэтому он не сомневался. И, конечно, получив такие сильные подтверждения, Моисей сказал, «Да, Господи, пойду и выведу рукой Твоею этот народ из Египта». Так, давайте прочтем, что было дальше. И Моисей опять обращается к Господу, 10 стих написано, «И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я нечистый, И таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Он говорит: Господи, ты знаешь меня. Ты знал меня и вчера, и третьего дня. И если ты действительно Бог живой и существующий, то ты знаешь меня. И ты знаешь, что я не умею говорить. И я такой был в детстве, я такой был в Египте. И знаешь, были другие люди, которые, они так просто и естественно говорили. И у них речь текла, как река. И их не надо было, знаете, как-то там особенно просить их. Не надо хлебом кормить, дай им поговорить. И таких людей я видел в своей жизни. Но это не я. У меня не получается говорить. И когда я выхожу к людям, и когда я пытаюсь что-то говорить, мои уста, они сковываются какой-то силой. В горле у меня пересыхает. Язык еле ворочается в моем рту, и кажется, что он стал с костями как будто бы. Я косноязычен. Господи, я не могу говорить. Эти мысли, которые есть в моей голове, они так медленно идут к моим устам. И я начинаю что-то говорить, а уже вторая мысль перебивает мою речь. И я начинаю путаться в словах. Я начинаю окончание менять местами. Что-то еще начинает со мной происходить. И я стою перед этими людьми, и я пытаюсь что-то сказать, и я не могу, Господи, я не могу, куда ты посылаешь меня? Я приду к этому народу, что я скажу им? Я не могу говорить. И это просто боль его сердца, он изливает это перед Господом. Знаете, что Господь ему отвечает? Следующий, 11 стих. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, я научу тебя, что тебе говорить. Он говорит: Моисей, это не проблема для меня. Я могу даже немого заставить говорить. Я могу дать глухому слышать, а слепому видеть. И поэтому то, что ты уже говоришь, это хорошо, это полдела. И неужели ты думаешь, что я не дам тебе способность быть убедительным? Неужели ты думаешь, что я не помогу тебе убедить и народ, и фараона? Знаете, Моисей, наверное, услышав эти слова, сказал: да, Господи, если так, то тогда пойду. Давайте прочитаем, что ответил Моисей, 13 стих. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Кажется, Господь все сделал для Моисея, но Моисей все равно не верит Богу. И вы знаете, это не просто так. Я понимаю Моисея, понимаю состояние его сердца. Вы понимаете, что он 80 лет прожил в таком состоянии. И он знал, что он не может говорить. Когда он был там, в Египте, он пытался. И, может быть, ему давали шанс, другой, третий. Но у него ничего не получалось. Может быть, он бы достиг каких-то высот на политической арене Египта. Но это было препятствием для него. Это было конкретное твердыня в его жизни. И когда он оказался в Египте, не в Египте, а в земле Мадиамской, я думаю, что он просто выдохнул и сказал: наконец-то мне можно перестать напрягаться. Овцам все равно, что я не умею говорить. Я занимаюсь тем делом, которое просто вот позволило мне почувствовать себя расслабленным. И мне не нужно напрягаться так, как это было раньше. Я в своей тарелке оказался. Я чувствую себя спокойно. И тут приходит Господь, и Он выводит его из состояния равновесия и говорит: Моисей, я хочу, чтобы все-таки ты пошел и начал говорить к этим людям. Чтобы ты начал говорить к фараону, к народу израильскому. И послушай, я дам тебе эту способность. Но Моисей не верит ему. Он верит, что возможна победа над фараоном, даже над всей армией фараона. Он верит, что возможно вывести этот народ израильский из Египта, который там был много лет в рабстве. Но он не верит, что эта проблема, которая есть внутри него, она может разрешиться. И он говорит: Господи, возьми кого-нибудь другого, кто умеет говорить, у кого язык подвешен, кто действительно оратор, и кому не нужно преодолевать себя, у кого нет этой проблемы, которая есть у меня, когда, может быть, я много-много раз говорю моей жене, она не слышит меня. Как я ее не убеждаю, она не слышит меня. А потом придет кто-то, кто скажет, знаете, так, уверенно, с такой импрессией, и она скажет, о, точно, слышал Моисей, что сказали только что. Моисей говорит, да я же тебе это уже говорил 20 раз. Да, не помню. И вот Моисей был в таком состоянии, вы понимаете, что это была конкретная проблема в его сердце. И написано дальше, возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им будешь творить знамения. Смотрите, вот это начало этого отрывка, оно такое очень грозное. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И кажется, сейчас Господь, Он, знаете, так пламя этого горящего куста чуть-чуть расширит, и останется от Моисея только обувь, которая там вдалеке стояла. Но знаете, Господь так не поступил. Хотя Он и разгневался на него, но любовь Его была больше. И Господь не отменил свое слово, которое Он только что произнес. Мы перед этим читали, что Господь сказал, Моисей, послушай, я даю уста человеку, и поэтому я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить. И Он еще раз повторяет это, с терпением, с любовью. В 15 стихе Он говорит, ты будешь говорить и влагать слова свои в уста его, про Аарона. Но он продолжает и говорит, а я буду при устах твоих. Я не отменяю свое слово, Моисей, послушай. Я все равно буду при устах твоих. И при устах его, то есть Аарона, тоже буду. И я буду учить вас обоих, что вам делать. Моисей, ты будешь говорить. Я даю тебе эту способность сегодня. Может быть, тебе нужно время для того, чтобы убедиться, что это так. Потому что ты слишком долго жил в своей проблеме. Но я покажу тебе, что я способен решить эту проблему. Раз и навсегда. И действительно так и происходит, если мы читаем вот книгу «Исход», дальше читаем историю израильского народа. Да, Моисей вначале боялся говорить, говорил Аарон. Но проходит очень короткое время, и уже фараону говорит не Аарон, а говорит сам Моисей. Когда нужно говорить народу израильскому, встает Моисей, и он говорит. И он уже не боится, что какая-то мысль, она с трудом дойдет до его уст. Он не боится, что он будет косноязычен, что пересохнет в горле, что он не сможет подобрать подходящие слова. Потому что Дух Божий будет влагать эти слова в его уста. И он будет стоять и говорить народу израильскому. И если нашими терминами выражаться, он многочасовые проповеди будет говорить. И народ будет слушать. И он будет говорить без микрофона. И перед ним будет стоять многотысячная толпа. И она будет слышать, что говорит Моисей. И они будут вдохновляться этим словом. Они будут зажигаться, потому что это от Господа. И Моисей, он действительно получил это от Господа. Это было сложно для него, но он принял это, он согласился. И он пошел, и мы знаем историю, которая произошла дальше, которая описана здесь в книгах Священного Писания, которые сам же Моисей потом записал. И мы знаем, что благодаря этому человеку сегодня ты и я можем сидеть в этом здании. Мы можем знать Господа. Потому что когда-то Моисей, он откликнулся на голос Божий, который услышал там в пустыне. Сегодня, благодаря этому человеку, есть у нас Писание, есть закон, который мы знаем лег в основании всей веры израильского народа. Благодаря этому когда-то совершенному подвигу, я не назову это по-другому, который совершил Моисей, мы сегодня можем знать Господа. И это не преувеличение, это на самом деле так. И когда я читаю эту историю, знаете, она очень сильно вдохновляет меня. Я вижу в ней себя. Я поделюсь с вами моими переживаниями, которые есть в моем сердце. Вы знаете, когда здесь На сцене, за кафедрой стоит кто-то, может быть, сидя из зала, мы думаем, что это так легко и просто. Я вам скажу, что это не так легко и не так просто. И вот эта история о человеке косноязычном, это история обо мне. Когда я учился в школе, мне очень сложно было разговаривать с людьми. И когда, например, учитель вызывал кого-нибудь, я никогда не поднимал руку. Потому что я боялся, что если меня вызовут, то мне придется отвечать. И когда в моем сердце был ответ, я знал, что я знаю ответ. Но я не поднимал руку, я думал, ну если вызовут уже, ладно, отвечу как-нибудь. Но есть люди, которые, знаете, они просто подпрыгивают прямо со стула в школе. Они говорят, меня вызовут, я знаю. Я так никогда не делал. И если нам нужно было решить, например, какой-нибудь пример по математике или задачу по физике, то для меня не было проблем, я делал это. Но если нужно было что-то устно рассказывать, для меня это была проблема вселенского масштаба. Я не знал, как ее решить. Это было очень тяжело. Я учил, например, стих дома, учил его иногда часами. И я выходил перед классом, и я его забывал. Потому что мне становилось страшно. Это на самом деле про меня пересыхало в горле. И я не знал, как что-то рассказать людям. Это была моя проблема. Я помню случай такой, чтобы вы вот понимали, насколько это было серьезно, что у нас проходило какое-то собрание в школе. Собрали классы с параллели в актовом зале. И нужно было от каждого класса, чтобы кто-то выступил, рассказал о классе. И классный руководитель попросил меня это сделать. И это был урок русского языка, с которого мы все вместе ушли. Вот учительница русского языка, она сидела рядом с нами. И как раз она так недалеко от меня сидела, она говорит, слушай, правда, что ты будешь говорить сегодня? Я говорю, да. И она такая, о Боже. Она понимала, кто я и что я могу сказать. И на самом деле это было очень тяжело, друзья. Это правда было очень тяжело для меня. И каждый раз, когда я выходил вот так перед каким-то обществом, для меня это была очень сильная битва, которую я должен был выиграть. И поэтому, когда я начал в церкви каким-то образом двигаться в служении, то поверьте, я никогда в жизни не мог даже и представить себе, что я буду проповедовать. Я пел в хор, я пришел в молодежный хор, и пришел в службу порядка, вот это были два служения, которые я нес. Я понимал, что да, в службе порядка, в принципе, на дверях постоять, ничего страшного. Но знаете, когда я пришел туда, и мне сказали, что ну вообще-то надо еще и к людям подходить иногда и спрашивать, а может быть у вас здесь не занято, и может быть здесь может еще кто-то сесть. И для меня это тоже была всегда проблема. Вот я стоять возле дверей легко мог. Но знаете, когда подойти к человеку и выйти из зоны комфорта, что-то ему сказать, а может быть, кому-то сделать замечание. Для меня это было просто подвигом на самом деле. Я всегда переламывал себя. Но, опять же, это было какое-то время, когда Господь меня позвал, и я все-таки там оставался. Намного проще было петь в хоре. И там не надо было никому ничего говорить, никому подходить. Просто нужно было славить Господа. И для меня это было просто естественно. Но, знаете, время шло. И однажды на молодежном служении, перед служением, тогда был Василий Иванович Малец молодежным пастором, он так встретил меня в коридоре и говорит, слушай, у меня есть откровение. И я так сразу внутренне сжался, думаю, что сейчас что-то будет. И он говорит, ты должен сегодня сказать слово к молитве перед служением. И я говорю, я не буду, я не умею, я не проповедник. И он говорит, ну ты, конечно, можешь отказаться, но это же откровение. И знаете, что перед этим я читал Библию буквально накануне, и действительно я имел слово от Господа. Господь сказал мне очень четко, конкретно проговорил отрывок, который я прочитывал. Бог показал мне какую-то истину свою в Священном Писании. И это плюс то, что Он сказал, что у меня есть откровение. Я как-то, ну, побоялся Господа, и я сказал, ладно. И я про себя думал, пойду один раз, так и быть уже, опозорюсь, и уже больше меня не будут звать. И я стоял вот здесь вот впереди, я ждал этого времени, когда нужно будет выйти, прославление шло. Я, конечно же, не мог петь, ни о чем другом не думал. Как только вот, что я буду делать, когда я выйду на сцену. Я вышел, я прочитал этот отрывок, никого в зале не видел. Я пересказал его очень коротко, еще пару каких-то комментариев сказал. И сказал, все, давайте будем молиться. И мы помолились, я сошел со сцены. И опять же, я не слышал, что было дальше на протяжении всего собрания. Я думал о том, как сильно я опозорился сегодня. И ждал конца служения для того, чтобы скорее убежать. И вот подходит Василий Иванович, я думаю, сейчас он скажет, ну, хорошо, брат, наверное, все-таки ты лучше пой в хоре. Но знаете, он подошел и сказал, спасибо, это было хорошее слово, и это было то, что нужно сегодня. И подошли еще несколько человек из зала, сказали, это было для меня сегодня. Я, конечно, про себя подумал, ну, да-да-да, вы, конечно, хотите меня ободрить, вы хорошие христиане, хорошие братья во Христе, поэтому спасибо за вас. Но знаете, время шло, и Господь не останавливался, Он продолжал звать меня. Он где-то потихоньку толкал, и я помню тогда в хоре тоже мне периодически нужно было, кто-то просил там, давай что-то скажи перед началом спевки. Это всегда была борьба, но я все-таки выходил и что-то говорил. Я ходил на домашнюю церковь молодежную, и тоже я там сидел просто в уголке, чтобы только меня никто не видел. Максимум, что я мог позволить себе, это где-то что-то пошутить. И знаете, когда, может быть, кто-то тоже таким занимается, и лидер домашней церкви, он так заглядывал туда, и говорил, что там происходит? Вот, и это было, в принципе, все, что я думал, я могу. Но прошло какое-то время, и наша домашняя церковь, она на лето перестала собираться, были такие каникулы, а осенью мы должны были начать собираться опять. И лидер, который у нас был на тот момент, он встретил нас и говорит, ну, в это воскресенье не получится, вот в следующее уже соберемся. А в следующее воскресенье он опять сказал, не, в это опять не получится, вот в следующее уже точно соберемся. И знаете, так было на протяжении месяца, даже чуть больше, и он все обещал, что мы соберемся, а мы все не собирались. И вот я помню, что мы собрались вот там, где сейчас фонтан, тогда его еще не было, такие немногочисленные, нас было не так много, я не помню, человек 5-6, как овцы, не имеющие пастыря, мы посмотрели друг на друга, так грустно, ну и что делать? Я говорю, слушайте, а поехали ко мне домой. Все равно так, у нас дома есть возможность собраться, почему бы нет, просто поедем в гости, пообщаемся. И мы поехали, и следующее воскресенье поехали. И в следующее поехали. И вот так прошло несколько воскресений, и ребята говорят, слушайте, ну, если у нас уже проходит домашка, нам нужен лидер. Вот давай, если мы у тебя уже собираемся, ты же всегда будешь на месте, наверное, давай ты будешь нашим лидером. Я говорю, не-не-не-не-не, я под это не подписывался, я лидером не буду, мы давайте будем собираться, конечно, можно, но лидером я не буду. Они говорят, да это же, не, это же просто формально, ты понимаешь, что сейчас вот тут служители узнают, что мы тут собираемся. Они кого-то назначат нам со стороны. Ну, а зачем нам это надо? Вот, ну, давай мы скажем им, что вот мы уже начали собираться, и вот ты будешь лидером. Это, ну, просто так вот для галочки формально. Ну, я думаю, ну, ладно, раз формально, хорошо. И, знаете, мы собрались в следующий раз, в следующее воскресенье, и все сели и смотрят на меня. Ну, как бы ты же лидер, давай. Я говорю, ребята, что так мы не договаривались. Мы договорились, что все будет формально. Ой, что-то это же просто там два слова вначале сказать, там начать домашку. Ну и знаете, как-то так вот и получилось, что я стал лидером, хотя и не собирался им никогда быть и не хотел. И прошло несколько месяцев, и я пришел вот к такому состоянию, когда я понимал, что я все, что мог, я им уже рассказал. И я больше не знаю, что говорить. И каждый раз, когда приближалось время этой домашней церкви, у меня, знаете, все больше и больше внутри такая тоска была. Это вот именно то слово, которое надо. Я просто наполнялся каким-то состоянием тоски и ужаса, как Иисус в Гефсимании, он начал ужасаться и тосковать. Помните, вот у меня то же самое происходило перед домашней церкви. И я искренне молился и говорил, Господи, пускай сегодня никто не придет. И это было так. И когда кто-то звонил в домофон, у меня, знаете, так внутри, о нет, сейчас опять это начнется экзекуция. И я не выдержал долго, я искренне поговорил тогда с ребятами, я сказал, друзья, я не хотел, и я не соглашался, я вам говорю, что я все, я ничего не могу, мне нечего говорить вам больше. Все, что знал, я рассказал, и поэтому, ну, я не знаю, что делать дальше. И потом, я думаю, что это от Духа Божьего была мысль такая, я обнаглел и говорю, но если только вот на одно условие вы согласитесь, давайте попробуем еще какое-то время. Если вы соглашаетесь, что каждый день вы будете молиться за нашу домашнюю церковь и за меня как лидера, И, возможно, тогда что-нибудь получится. Господь услышит ваши молитвы, и Он то немощное, что есть, возьмет и что-то все-таки совершит, какое-то чудо произойдет. И все сказали, окей, нет никаких проблем, это так просто, давайте мы будем молиться. И мы договорились, что мы каждый день будем молиться о нашей домашней церкви, будем молиться о мне как лидере. И начался вот этот долгий, мучительный процесс формирования меня, когда я переступал через свое «я», через мое «не хочу», через мое «не могу», и я начинал говорить. Это на самом деле было очень сложно. И я понимаю, что они где-то меня терпели, и я пытался говорить, и это происходило вот так, как я уже говорил, когда, может быть, я излагал какую-то мысль, и мне казалось, что я так, ну, вроде нормально уже сказал, и приходило следующее воскресенье, и пастор что-то похожее говорил. И ребята приходили на домашку и говорили, вы слышали, что сказал сегодня пастор? Вот это истина. Я говорю, так это я же в прошлый раз вам говорил. Они, да, что-то мы не помним такого. И мне становилось так внутри больно, думаю, ну как так вообще может быть? Но я все равно продолжал искать Господа. Мы продолжали искать Господа вместе. Бог, несмотря на, действовал. Он просто приходил. Я помню одну домашнюю церковь, когда мы просто пришли, начали молиться, и мы не могли остановиться 2 часа. Мы просто молились. Иногда мы просто начинали поклоняться Господу. Это тоже могло длиться целый час, когда Бог двигался через нас. И кто-то один начинал песню, кто-то другой, третий. Иногда я приходил с каким-то словом, и действительно Бог производил работу в сердце слушающих меня. Иногда у меня вообще ничего не было, но кто-то другой начинал какую-то тему, это было просто удивительное общение. И Бог начал действовать, и наша домашняя церковь наполнилась людьми, мы один раз умножились, другой. Я понимал, что Господь двигает меня. Это было очень тяжело, но я шел, может быть, маленькими шагами я двигался, и я постепенно дошел до того, что стою перед вами и говорю что-то вам. И я вам хочу сказать, друзья, это просто чудо Божие. Это Бог совершил свою работу. Это не я, это не мои способности, не мои возможности. Когда я оглядываюсь назад, я смотрю вот на моих сверстников, на моих друзей, которые знали хорошо меня. Я думаю, что для них на самом деле это было удивительно. Однажды мой друг, с которым мы когда-то сидели в хоре, вот там на последней лавочке, он приехал из Америки, он там же живет сейчас, мы встретились с ним. Он говорит, слушай, как это вот так получилось, что из парня, который сидел на последней скамеечке в хоре, вдруг получился пастор? Я хочу сказать, друзья, это только лишь Божья работа. Это медленная, постепенная Божья работа, которую Он совершил над моим сердцем. И это не моя заслуга. И было множество друзей, с которыми мы хорошо общались, которые были рядышком со мной, которые имели намного более харизматичный характер, которые легко могли увлечь за собой. И они приходили, знаете, и все сразу обращали свой взор на них. Вот он зашел в комнату или она. И все были захвачены просто тем способом общения, который они имели. Кто-то действительно имел откровение и познание о Господе. Кто-то мог двигаться намного лучше, чем я. Но сегодня они не стоят здесь на сцене. И они не проповедуют. И я уверен, что Господь звал их тоже. Как когда-то звал Моисея, как когда-то Он позвал меня. Но они сказали нет. При всем том, что они имели в своем сердце, они сказали нет. И если бы Моисей все-таки сказал нет, я думаю, Бог, конечно же, нашел кого-то другого. Может быть, это был бы Аарон или кто-то еще. Но Бог бы нашел сосуда, которым бы он смог воспользоваться. И, возможно, кто-то из вас, сидящих в этом зале, вы когда-то сказали Господу «нет». Он звал вас. И, возможно, Он вам давал пророческий дар. Вы попробовали, а потом сказали «нет». Возможно, Он предлагал вам двигаться в служение проповедника. Вы сказали «нет». Возможно, вам предлагали служение какое-то, например, служение лидера домашней церкви, и вы сказали «нет». Возможно, кто-то должен был петь в хоре сейчас, но вы когда-то сказали «нет». Возможно, кто-то должен был быть миссионером, и вы сказали «нет». Можно продолжать этот долгий список. Господь, я уверен, для каждого сидящего в этом зале имеет какое-то особенное призвание. У Него есть цель для вашей жизни. Он знает вас, ваш потенциал, ваши особенности и ваши способности. И Он зовет вас сегодня. Даже если когда-то вы сказали «нет» на Его голос, на Его призыв. Он говорит: друг, я все равно зову тебя. И если я могу стоять здесь, друзья, я хочу сказать, то 100% каждый из вас, он может двигаться в призвании Божьем. Во мне нет ничего особенного, абсолютно. Если Господь, как написано, Он может призвать немощное мира этого, для того, чтобы посрамить сильное. Поверьте, что каждый из вас, сколько бы вам ни было лет сегодня, Моисея 80 лет Господь призвал, и он еще так много успел. Какие бы ни были у вас способности или образование, какой бы ни был ваш пол, я уверен, что Господь имеет для вас особенный план вашей жизни. Наша задача – откликнуться на голос Божий, который звучит, он продолжает звучать к тебе даже сегодня. И если ты когда-то сказал «нет», то в том числе есть время для того, чтобы покаяться перед Господом, попросить у Него прощения, сказать: «Господь, а все-таки я хочу. Может быть, я что-то еще успею. Может быть, Ты что-то сделаешь через меня, через мою жизнь. Возьми меня в свой удел. Я хочу быть сосудом в Твоей руке. Не пройди мимо меня. Может быть, я не верил Тебе, несмотря на все то, что я знаю, что записано в Священном Писании, все свидетельства, все такие яркие случаи в моей жизни, когда Ты что-то совершал, и я видел Твою славу, я сказал Тебе: нет, прости меня. Господь, я все-таки хочу двигаться за Тобой». Давайте мы поднимемся на наши ноги. И какое-то время я хочу, чтобы мы прибыли в молитве, чтобы Господь мог сейчас проговорить к нашему сердцу. Если ты чувствуешь, что это о тебе, что ты тот человек, который мог бы быть в Божьем призвании, но ты упустил его, может быть, частично, а может быть, ты вообще отказался от того, что Господь предлагал тебе, еще не поздно пойти и повиноваться голосу Духа Святого, который зовет тебя и говорит: иди, я помогу тебе. Давайте мы будем молиться сейчас.